Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Программа «Лауреат премии Радиомания 2016». Народ хочет знать. На Авторадио Екатеринбург.
Добрый вечер, Екатеринбург. Это программа «Народ хочет знать». Кирилл Зайцев у микрофона. И у нас сегодня дважды внезапный эфир. Ну, во-первых, совершенно внезапно у нас тут оказался дакаровский чемпион, пилот команды «КамАЗ-мастер» Андрей Каргинов. Андрей, приветствую.
Добрый вечер.
Совершенно не ожидал еще в начале недели, честно говоря, с Андреем познакомиться и встречать его здесь, в Екатеринбурге. А вот он у нас в студии. И вторая внезапность, тоже связанная с ралли-рейдом «Дакар». Это наш уже земляк, чемпион-победитель 2017 года Сергей Корякин, который тоже пришел к нам, хотя вроде как я боялся его дергать и вот не ждал, честно говоря. Сергей, привет.
Здравствуйте.
Поэтому у нас сегодня сразу два дакаровских чемпиона. Один квадроциклист, второй автомобилист. Правильно, да, у вас зачет автомобилей или грузовики правильно называют?
Грузовики.
Вот, грузовики. Чемпион в грузовом зачете, 14-й год. Ну и тут на самом деле столько регалий у Андрея Каргинова, что у нас эфира не хватит их все перечислить. Начиная с 2006 года, когда на ралли-рейде «Хазарские степи» механиком в экипаже Владимира Чагина заняли первое место. Ну и заканчивая 17-м годом, когда Андрей уже перешел из «Дакара» в другую дисциплину, в другой ралли-рейд, «Африка Эко Рейс», и в этом году тоже там занял первое место. Вот обо всем об этом будем говорить весь ближайший час, друзья, и не только о былых победах, но и о том, как автоспортивный опыт нам с вами может помочь в повседневной жизни. Если у вас есть вопросы или пожелания нашим гостям, пишите, звоните. Для звонков номер прямого эфира 253-5755, 253-5755, и WhatsApp, Viber, SMS, чатик наш 8-900-216-105-0, 8-900-216-105-0. Ну, а я начну пока со своих вопросов. Андрей, какими судьбами в Екатеринбурге? Я, конечно, понимаю, что у нас тут с дорогами напряженка, и глина есть по весне, и грунтовка, и ям полно, но явно ведь не за этим приехали.
Ну да, действительно очень приятно находиться в вашем городе. Красивый город. Мы утренним поездом прибыли на вокзал и посмотрели, насколько могли центры и так далее. Наш партнер, банк ВТБ, проводит программу, так называемую «Мир без слез», когда они устраивают благотворительную программу и дарят определенным больницам, в принципе, это может быть любая больница, какое-то оборудование и так далее, то есть оказывают помощь больным детям, пытаются им как-то помочь и так далее. Вот. И наша команда, ну, в моем лице, очень рада каждый раз принимать участие и помогать, чем мы можем. Ну, непосредственно наша помощь заключалась в том, что мы дарили какие-то призы, сувениры больным детям. И очень было приятно сегодня видеть хоть и больных детей, но какая-то искорка в их глазах была видна.
А почему именно вы и почему всего вот в гордом одиночестве? Ведь КамАЗ-мастер у вас сколько там экипажей? 8?
Нет, у нас 6 экипажей. 6 экипажей, да. И в каждом экипаже по 3 человека, то есть порядка 18 человек у нас тех людей, которые непосредственно сидят в кабине.
Угу. Ну и почему только вас отрядили?
Ну, на самом деле, другие ребята заняты еще чем-то. Кроме того, что мы сидим за рулем и находимся в кабине, очень много еще и общественной нагрузки. Приходится участвовать во всяких и рекламных акциях и так далее. Ну, вот мне выпала возможность, и предложили мне поехать и сюда. Я с удовольствием согласился, потому что действительно красивый город. Впервые я здесь. И очень интересно быть здесь.
А вот Сергей как-то скептически ухмыляется. У нас действительно красивый город, Сереж?
Нет, я скептически ухмыляюсь, потому что он, скорее всего, приехал в Екатеринбург, потому что знал, что я здесь живу. И мы с ним давно дружим, на самом-то деле. Вот, я почему-то надеялся, что он это скажет, но он как-то предпочел отдать честь нашему городу. Ну, он этого заслуживает, как бы тут спору нет.
Слушай, а вот насколько между вами гонщиками вообще бывает дружба? Вы же, ну, по большому счету, каждый за себя едет. Вот у одного дистанция по пустыне, у другого дистанция по пустыне. Какая может быть дружба?
Ну, не знаю, как Андрей, но я вот лично Андрея ненавижу просто.
Подожди, друзья или ненавидишь все-таки?
Да не, мы друзья на самом деле, и мы, пускай даже редко, видимся, чаще видимся на гонках даже, и когда есть время, тем более я всегда прихожу к ним в команду, или он ко мне, пообщаемся, проведем какое-то время вместе, обменяемся эмоциями какими-то. Мы близки по духу, понимаем друг друга, это важно.
Слушай, а у вас разве в бивуаках место где-то вот общее и одинаковое? Потому что вот если взять, например, Гран-при Формулы-1, то там сама F1 и гонки поддержки, они очень сильно разнесены по территории автодрома и не пересекаются. А вы вот как-то в одном месте, что ли, кучкуетесь?
Нет, на самом деле хаотично все это происходит, но бивак, он все равно какое-то такое место, где расстояние на самом деле не имеет значения, и пройти там несколько метров друг к другу, это ничего не стоит, и неважно, где ты находишься, на одной стороне бивака, на другом, все общаются, и это очень важно, потому что, ну, тем более русские всегда держатся друг друга близко.
У меня к вам такой вопрос. Вот раз уж два чемпиона из разных дисциплин, точнее, из одной дисциплины, но из разных классов у нас здесь собрались, как у вас взаимоотношения на дистанции складываетесь? Вот вы из своего грузовика с высоты там 6 метров вообще видите вот этих вот квадроциклистов, мотоциклистов, всю вот эту мелочь, обращаете на них внимание? Или вы проезжаете так быстро, что они вас даже догнать не могут?
Не, безусловно, уважение к соперникам – это в первую очередь уважение и меры безопасности, потому что, ну, действительно, мотоциклистам и квадроциклистам приходится очень трудно. Действительно, физическая подготовка в их классе – это имеет очень большое значение, и мы поражаемся и уважаем этот вид класс мотоциклов, класс квадро. И всегда уступаем, как сказать, ну, обгоняем очень чисто, очень аккуратно, ну, стараясь не напугать и не задеть психику, грубо говоря.
Сереж, а ты вообще успеваешь обратить внимание на проносящихся мимо камазистов? И не смотришь ли ты на них с завистью? Вот ты на открытом воздухе, тебе ветер в лицо дует, а они сидят в кабине, может быть, даже кондиционер у вас там есть, нет?
Да, мы в последнее время стали использовать кондиционеры, но кондиционер очень малоэффективен. Он, единственное, что он делает, он понижает наружную температуру воздуха на 10 градусов. То есть, если, грубо говоря, на улице плюс 50, то в кабине у тебя будет плюс 40.
Сереж, вот не завидуешь ребятам, у которых в кабине еще и кондиционер есть, который пусть вот на 10 градусов, но все-таки температуру понижает?
На самом деле, вот Андрей еще молчал про мини-бар, где у них стоит холодные напитки и мягкий диван в кабине.
Ну, там места хватит, да, я видел эти грузовики.
Не, на самом деле, и в этом году меня КамАЗ не обгонял. Грузовики вообще никто.
О как.
Да, то есть, на самом деле, это не из-за того, что ехал быстро. Может, из-за этого тоже в какой-то части. На самом деле, когда обгоняет тебя даже машина, это очень опасно, потому что поднимается огромный столб пыли, и чтобы он спал, нужно подождать минуту 2-3, а после грузовика там все 5-7. И организаторы Дакара все чаще и чаще разводят гоночные пути на разные гонки, да, грубо говоря, на разные трассы для легковых видов транспорта и грузовиков. Грузовики все чаще и чаще едут отдельно.
Андрей, у меня такой вопрос. Вот я от Сергея слышал, что он человек храбрый и большое сердце у него. Он останавливался и помогал соперникам, в том числе, которые попали в какую-то неприятную ситуацию. А вот вы в классе грузовиков соперникам помогаете?
Ну, на самом деле, если идет борьба на считанные секунды, то тут лидеру тяжело остановиться, и ты понимаешь, что любая помощь, любая остановка, это может тебе лишить лидирующей позиции, ну, в частности, чемпионства. Но мы всегда знаем, что у нас в команде не один грузовик, у нас 4 грузовика, и всегда едет быстрая техничка, которая может помочь не только нам, но и соперникам, поэтому стараемся помочь, и также и нам помогают люди. То есть мы поддерживаем отношения со многими участниками, даже с нашими конкурентами, потому что без этого никуда.
Сереж, у меня к тебе вопрос. Вот Андрей сейчас сделал такую ремарку, что в вашем случае, в случае квадроциклистов, больше требуется подготовки физической, она у вас сложнее. Хотя я слышал, что и у пилотов грузовиков там и компрессионные переломы позвоночника, и суставы у вас выбивают постоянно. Вот все-таки, если сравнить уровень физической подготовки квадроциклистов и пилотов грузовиков, в чем различие, в чем точки соприкосновения?
ну, ты правильно сказал, что на самом деле очень большая нагрузка от тряски, от вибрации. На самом деле даже элементарная вибрация, когда ты едешь на простой машине, там двигатель закреплен на резиновых подушках, да, то есть все микровибрации двигателя, они сглаживаются, ты этого не чувствуешь. Когда ты едешь в боевой машине, когда коробка, например, и двигатель закреплен жестко к кузову, вся эта вибрация передается на колени даже элементарно, суставы начинают ужасно болеть, и особенно когда ты едешь в машине, прыгаешь и приземляешься там на ровную поверхность, спине достается очень сильно. И, конечно же, подготовка на, грубо говоря, если ехать в машине, я думаю, что она должна быть настроена более под статические такие нагрузки, под долгие напряжения мышц. Если я еду там на квадрике, да, грубо говоря, я могу встать на ноги, разгрузить этим самым спину, потом могу посидеть. То есть я могу как-то варьировать эту нагрузку, то в машине ты сидишь прижат ремнями, это, конечно же, тоже своя специфика. Может, казалось бы, ты меньше двигаешься, но я вам скажу, что тренироваться нужно не меньше, это точно.
Андрей, у меня такой вопрос. Я слышал, прям легенды ходят про не только физическую подготовку, но и про вашу медицину. На базе КАМАЗ-мастера якобы у вас там какие-то супертехнологии физиотерапии, еще какие-то вещи. Вот все самое передовое собрано там, в Татарстане. И вроде как даже вот ваша медицина в вашей команде, она круче очень многих вещей, пафосных и модных, на которые в хороших клиниках встречаются. Насколько это правда?
Нет, ну, медицина у нас стандартная. Единственное, что, чем отличается наша подготовка, ну, может быть, мы первооткрыватели в какой-то степени в этом, что мы занимаемся совместно с инновационным центром Олимпийского комитета. Грубо говоря, мы три раза в году проходим двухнедельную, один курс занимает две недели, подготовку, так называемой гипоксии. То есть тебе при делании физических упражнений, когда мы делаем физические упражнения на тренажерах, нам одевается маска, которая подает объединенный кислородом воздух. Это имитирует высоту, ну, буквально до 4000 метров мы можем, грубо говоря, так подняться. Определенный генератор подает этот воздух, и, естественно, в такой среде сложнее делать физические упражнения. Это делается не только с целью, чтобы ты в горах себя комфортно чувствовал, не было головокружения и так далее. Это делается еще, что даже находясь в обычных условиях, грубо говоря, на уровне моря, твоя физическая выносливость будет выше. И действительно, мы это не первый год этим занимаемся, и это дает результат. И мы видим, что выносливость наша, ну,
растет.
На хорошем уровне, да.
На хорошем уровне. Друзья, мы вынуждены, к сожалению, прерваться на информацию о пробках. Напомню, у нас в гостях сразу два чемпиона Дакара, Андрей Каргинов и Сергей Корякин. И не только Дакара. Андрей в этом году выиграл Африка Эко Рейс. Вот что это за дисциплина, мы поговорим сразу после паузы. И нам поступают вопросы. Один из них я ждал прямо, вот что кто-нибудь напишет. Сейчас вернемся, зачитаем. Напомню только контакты. 253-5755. Это телефон прямого эфира, можно звонить. И 8-900-216-105-0. Это куда нам пишут, и сейчас вернемся с этого вопроса и начну.
Народ хочет знать. На Авторадио Екатеринбург.
Добрый вечер, Екатеринбург. Напоминаю, у нас в гостях сразу два чемпиона Дакара, и не только Дакара. Вообще, в принципе, титулованные ралли-рейдовые пилоты. Один квадроциклист, а один камазист Андрей Каргинов, пилот команды КАМАЗ-мастер, и Сергей Корякин, квадроциклист, наш земляк, победитель Дакара 2017 года. Ну и вопрос, который реально волнует абсолютно всех, который я очень часто слышу от обывателей. К вам, Андрей. Вот пишет нам Алексей. Добрый день, подскажите, пожалуйста, что общего у гражданской версии КАМАЗа и подготовленного к Дакару? Только название или есть что-то еще?
Ну, действительно, на самом деле, эти машины маленько отличаются, и поверьте, ни одна машина, участвующая на Дакаре, ни одна машина, участвующая в ралли-рейдах, не похожа с той машиной, которая сходит серийно с конвейера, потому что те нагрузки, те тряски, те неровности, которые приходится преодолевать и машине, и экипажу, ну, серийная машина не выдержит. Это надо понимать. Но и задачи поставлены разные. Вот, поэтому, естественно, у нас машины дорабатываются. Единственное, что я могу сказать, эти машины собираются нашими руками у нас в набережных Челнах. Изобретают их наши инженера. Какие-то в конструкции вносят изменения и так далее. По этим чертежам наши слесаря их воплощают, скажем, из металла в жизнь. Получаются какие-то определенные детали. Вот. И все это доводится и настраивается, опять же, нашими инженерами. Ну и в конечную, как сказать, жирную точку ставим мы, пилоты. Не пилоты, а экипажи, которые все это испытывают, проверяют, опять же, доводят, настраивают. Вот. И буквально вот в конце этой недели, в конце следующей недели мы отправляемся на этап чемпионата России в Крым. так сказать, и будем принимать там участие, вот, и испытаем какие-то новинки и новшества.
А вы покупаете какие-то готовые решения в плане подвески, электрики, топливной системы, или что-то изобретаете сами? Вот, насколько я знаю, Серега свой квадроцикл тут на Урале руками весь перебирал, и очень много решений как раз по топливной системе, еще по каким-то вещам, они делали буквально на коленке из фольги. А у вас как?
Ну, естественно, мы стараемся посещать всевозможные выставки какие-то, где мы видим какие-то новинки, придумывают и так далее. Но, естественно, у нас есть и свои инженера, которые стараются. Потому что всемирные новинки, они доступны всем, грубо говоря. А изюминка заключается в том, чтобы мы придумали это вперед всех, испытали, опробовали это, и это дало какое-то нам преимущество. Наверное, это заключается в этом... принцип любой команды, взять ту же Формулу-1 или мотоциклетные гонки, что кто-то что-то придумал, это испытал и старается это, как сказать, из этого извлечь наибольшее преимущество.
А когда-то давным-давно на заре вообще автомобильной отрасли автоспорт был, ну, во-первых, он был очень близок к серийным машинам по части технологий, которые там использовались. Потом их дорожки стали расходиться. Вот гоночная техника в одну сторону, дорожные автомобили в другую сторону. И сейчас даже многие производители, та же Audi, они принципиально не идут в F1, говорят, там технологии, которые мы в принципе не используем на дорожных машинах, нам это не надо. Вот с точки зрения взаимопроникновения вашей спортивной программы и серийных грузовиков дорожных, есть ли обратное перетекание, когда какое-то решение было придумано и опробовано для гоночной версии грузовика, а потом попало на конвейер, попало в серию?
Безусловно, конечно. То, что пройдет на нашем спортивном грузовике гонку, то, что у нас испытается, ну, грубо говоря, одна гонка на грузовике, одно соревнование, это, можно сказать, долгая-долгая жизнь на серийной машине. Поэтому у нас с заводом КАМАЗ постоянно, во-первых, это наш партнер, постоянно идет взаимосотрудничество. И мы ищем на КАМАЗе какие-то умные решения, их очень много применяем у себя. Также и мы что-то, если придумаем, то мы стараемся предоставить это заводу, и чтобы это применило в серию.
А насколько велико шельмование какое-то у вас в спорте, я имею в виду, в принципе, в ралли-рейдах? На какие-то хитрости, трюки? По-любому же каждая команда пытается вот придумать какое-то запрещенное техническое решение, как-то обойти регламент, может быть. А вы со своей стороны за этим следите? Были вообще какие-то вот конфликты с командами соперников из-за того, что у них что-то запрещенное, например, стояло?
Ну... философский вопрос, конечно. Наверное, каждый пытается как-то обойти чуть-чуть, ну, как говорят, закон, да. Но все-таки все взрослые люди, серьезные команды участвуют в ралли-рейдах, и все стараются, в принципе, придерживаться регламента, потому что, ну, борьба все-таки должна быть честной, и все равно все тайное становится явным рано или поздно, поэтому... как-то обманывать, хитрить, ну, это, наверное, как-то не по-мужски, грубо говоря, это все-таки мужской вид спорта, и если ты занимаешься этим, то будь добр придерживаться регламента.
А было такое, что ваша команда изобрела какое-то решение техническое, и его потом или скопировали, или, может быть, вдохновившись им, создали что-то свое, команды соперников?
Ну, безусловно, это есть у любой команды, любая серьезная команда, естественно, я как уже сказал, что-то придумывает, до поры до времени это пытается, ну, не показать и пользоваться своим преимуществом, вот, и, ну, рано или поздно это, все видят ли, машины легко доступны, можно прийти посмотреть, ну, никто ее не скрывает и так далее, естественно, и мы придумывали что-то, и придумываем, что нету других соперников. Также и соперники придумывают. Но мы общаемся, и между собой все как бы открыты. Ну, кто-то больше, кто-то меньше. И, естественно, стараешься посмотреть, что соперники придумали. Также и соперники что-то, как говорится, не вынюхивают, а узнают у нас.
А к вам обоим вопрос, наверное, такой национально-философский. Вот если посмотреть, в принципе, автомотоспорт, то, ну, не будем кривить душой, россияне там никогда не были особо успешными. То есть в советское время, понятное дело, ни о каком автоспорте глобальной речи особо не шло. И вот на лидирующих позициях стабильно финны, стабильно немцы, стабильно англичане, которые всю эту тему придумали и продолжают отлично развивать. Какую дисциплину не возьми. Но вот во всем, что связано с бездорожьем, с грязью, с пылью, у россиян успехи есть. Мы можем вспомнить отдельные успехи наших раллистов на допах этапов чемпионата мира, чемпионата Европы. Сейчас едут очень неплохо российские ребята. А у вас, ну, КамАЗ Мастер и Дакар, это, по-моему, неделимые абсолютно вещи. Взяли все титулы, какие только могли. Сейчас Сережа стал первым в мире российским квадроциклистом, который выиграл. Вот почему мы так успешны на бездорожье? Это как-то связано с тем, что дороги у нас вообще в стране стрёмные или отсутствуют? Или тут что-то другое, какая-то черта характера, может быть, национальная, и с дорогами это не связано?
Ну, когда нам задают такой вопрос, а его задают очень часто, почему так выиграть? Ну, у нас популярный самый ответ, потому что мы русские, наверное. Потому что мы, ну, тот дух, который у нас, видимо, при рождении, при воспитании заложен, ну, этот патриотизм и так далее, ну, мы стараемся, ну, сделать все невозможное, как бы, и все возможное и невозможное. Поэтому мы добиваемся таких успехов.
Сереж, добавить есть что?
Ну, на самом деле, вот ты правильно сказал про финнов, да, и если углубляться в детали, да, то можно увидеть, что финны очень быстрые на гравии, да, а, например, французы очень быстрые на асфальте. Если так посмотреть, в Финляндии очень много грунтовых дорог, гор, лесных, и что удивительно, я вот узнал такую новость, что в Финляндии уже в лесу ставят скорости, камеры контроля скорости, потому что, ну, на самом деле, да, парни нажимают и ездят в лесу там на огромных скоростях, там выпрыгивают из-за поворотов на стандартных машинах, и у них каждый день это тренировка, да, по сути дела. Доехал до дома, потренировался, доехал до работы, снова потренировался. Но в Франции также где-то поехал до своего имения, там очень узкая дорожка, входил в пару поворотов, понял зацеп, как машина держит. Ну, у нас также выехал на дорогу и как бы дальше понятно всем.
Дальше понятно. Друзья, сейчас короткая пауза, узнаем как раз-таки про на погоду, что нас ждет, в том числе и на дорогах, не размоет ли, не завалит ли снегом их снова. А потом вот за что люблю наших слушателей, они опережают меня немножко с вопросами. Вот у нас есть еще один в чате, а вот сразу с него и начнем, потому что я так и так собирался с него начать, но это после погоды.
Народ хочет знать. На Авторадио Екатеринбург.
Добрый вечер, Екатеринбург. У нас сегодня тут такое автоквадро-радио, потому что сразу два чемпиона Дакара и других ралли-рейдов у нас в гостях. Андрей Каргинов, КамАЗ-мастер, и Сергей Корякин, наш земляк, квадроциклист, чемпион 2017 года. Сразу к вопросам, которые нам пишут в чат 8-900-216-105-0. Вот спрашивают Андрея, в чем плюсы и минусы у вынесенного вперед двигателя у КамАЗов? Ты, я так понимаю, про новую компоновку капотную, да, вопрос?
Ну, возможно, да. Это связано с развесовкой в основном, но на самом деле нельзя однозначно сказать, что лучше, двигатель вперед вынесен или нет, потому что, допустим, ну, до недавнего времени мы считали, что среднемоторный, так называемый, поколение машин, которое еще было, ну, грубо говоря, лет 10 назад, было, имело преимущество. Вот сейчас мы вынесли двигатель вперед и постепенно ищем его положение, двигая его чуть-чуть сюда, чуть-чуть туда, подыскивая правильную развесовку. То же самое связано и вообще с развесовкой всего автомобиля. То есть помимо двигателя, это еще из тяжелых частей автомобиля, это топливный бак, который вмещает в себя тонну литров, это порядка 1 тонны килограмм. Вот, это запасные части, это запасные колеса, и постоянно мы что-то испытываем новые и ищем преимущества. То есть, ну, нужно понимать, что бездорожье – это одна развесовка, когда сильно трясет, и нужно сделать все возможное для того, чтобы экипажу было комфортно, ну, терпимо, грубо говоря, ехать. Комфортно, наверное, здесь неприменимо слово. Вот. Это извилистые дороги, где нужна управляемость автомобиля, чтобы были меньше крены, и автомобиль лучше слушался. То есть, постоянно в поиске, постоянно ищем, как лучше сделать машину.
Но ответа пока не нашли.
Ну, автомобиль такая вещь, которую можно делать вечно его, и нет предела совершенства, и будешь находить правильное решение.
И вот тут у нас еще слушатель спрашивает. Андрей, расскажите о каком-то вашем техническом решении, которое можно было бы реализовать на уровне любителя в гараже. Ну, видимо, дальнобойщики интересуются.
Ну, на самом деле есть такая ситуация, да, на Дакаре прошлого года получилось так, что я пробил поддон, и стало вытекать масло. Мы его сняли, попробовали заварить, не получилось заварить. И Оказалось, все намного проще. Мы взяли холодную сварку, залепили эту вмятину, грубо говоря, трещину, вмятину, пробой, довольно-таки немалый, обмотали скотчем и доехали до финиша. То есть решение, на самом деле, ну, наверное, где-то искать, наверное, ближе. Не надо где-то глубоко рыться в этом, и все решения намного проще.
Вот к простым решениям. У вас же там в пустыне, в степи, не суть важно, в общем, на ралли-рейде в сложных таких условиях очень ограничено пространство для маневров. Запчастей с собой ограниченное количество. Сергей, вот вообще, насколько я знаю, только колеса с собой везет, да, на квадроцикле?
Одно колесо запасное.
Одно колесо, именно, да. Но чинить приходится вот буквально там из песка и палок что-то сооружать. Вот еще какие-то есть лайфхаки, когда вот буквально там ВД-40 и куском носка что-то залепляли и ехали до финиша?
Ну, на самом деле, за многолетнюю историю команды, 28 лет команде, сложился определенный список запчастей, которые мы возим, которые, как по нашему мнению, может подвести или подводило когда-либо, и эта запчасть была положена. Вот. Но, как показывает опыт, наш автомобиль, ну, очень надежный, не побоюсь этого слова, и практически в последнее время мы не теряем время на спецучастках по поломке автомобиля. Но всегда бывает что-то новое, всегда бывает какая-то новая поломка, и трудно предугадать, нельзя практически. Вот. Но на то, наверное, мы и русские, что мы смыкалистые, что мы можем, грубо говоря, из ничего сделать многое.
Ну вот, например, когда из ничего делали что-то, и это реально вытягивало за волосы из дюны.
Из своего опыта я, задев камень, вырвал золотник, и как мне тогда показалось, у нас есть указатели давления в шинах, я смотрю, как думал, что это прокол, спускает колесо, вышли, посмотрели, нет, просто вырвало золотник, пришлось найти какую-то веточку в пустыне, ее тяжело, конечно, было найти, но мы ее нашли быстро, туда ее, как сказать, заколотить, эту веточку, и так мы добрались удачно до финиша.
Сереж, а у тебя были такие ситуации, когда из ничего приходилось что-то лепить, лишь бы добраться до финиша? Особенно это, наверное, колес касается. Вот пробил ты, например, два колеса. Кстати, в быту очень популярная ситуация, на самом деле, на наших дорогах. А что ты при этом делал и как с этим можно справиться простому автомобилисту, например?
Ну, у меня был комплект таких так называемых жгутов. На самом деле, очень хорошая вещь. И частенько пользуюсь и в простой жизни. Где-то гвоздем или еще какой-то такой инородным предметом проткнул колесо, можно ставить жгут, отремонтировать. Но до того момента, если это небольшой порез, если это особенно боковой удар в колесо, колесо рвется, и это уже не починить. Это единственная возможность там вставить камеру. Вот. Но это, конечно же, очень долго, потому что надо полностью разобрать диск.
Разбортовать его, да?
Если слышали, то диски мы используем специальный так называемый бедлок, который блокирует обод. Он разбирается, там порядка 80 болтов, все их откручиваешь, и можно полностью снять колесо без шиномонтажного станка.
Слушай, а если боковой порез, его реально в полевых условиях чем-то заклеить, залепить?
Вот, по сути дела, если большую только камеру вставлять внутри, все.
Поэтому, а так на выброс, да?
Да, так на выброс, и поэтому я и стал возить запасное колесо. Сейчас я отрабатываю технологию так называемого мусса. Его активно используют мотоциклисты. Это такая некая материя, которая вставляется в колесо, типа пены, по сути дела, если говорить просто. Но проблема в том, что колесо вращается очень быстро, если считать центробежную силу, чем быстрее ты едешь, если существует какой-то дисбаланс в колесе, то начинается сильное биение, разбивает подшипники, и дальнейшие последствия очень плохие. Вот. Сейчас я отрабатываю эту технологию, на самом деле даже разрабатываю свою химическую формулу, чтобы это все работало, чтобы колесо можно было отбалансировать, ехать с большой скоростью и не сильно утяжеляло вес колеса, потому что если брать ситуацию с КамАЗом, не знаю, так, не так, но чем тяжелее колесо, тем больше оно съедает мощности. А в квадроцикле это принципиальный вопрос, потому что, ну, на самом деле, частенько не хватает. Это и повышенная нагрузка на двигатель, на коробку. И это такой некий баланс, потому что мусс даст тебе защиту от проколов. Даже если ты прокол, ты сможешь ехать дальше. Но, опять же, возникают и такие минусы, да, как больший вес, возможность дисбаланса колеса. То есть очень-очень много таких факторов, которые стоит учитывать.
Что еще из каких-то, может быть, бытовых предметов вы возите с собой? То есть, ну, понятно, что в КамАЗ помещается много запчастей. Сережа вот такой возможности лишен, возит с собой только колесо. Но, наверное, какой-то набор, не знаю, минимальный, отверток, ВД-шка та же самая, изолента, скотч, вот это все у вас с собой есть и помогает?
Ну, совершенно верно, вы перечислили все, что... Действительно, этим, помимо того, что вы перечислили, мы еще больше возим, но то, что сказали, есть это. Но, во-первых, по требованию это, ну, вода.
Вода, конечно.
Вода обязательно в пустыне, ты обязан иметь определенное количество воды, потому что, ну, всякие случаи бывают, и лично мы с ними сталкивались. А так, определенный вид инструмента, определенной размерности, который позволяет починить машину. Небольшой список запчастей, которые, ну, как я сказал, уже сформировался за многолетний опыт. Ну и даже, ну, грубо говоря, знак аварийной остановки, который должен быть в автомобиле, эксплуатирующийся на дорогах общего пользования. То есть лампочка запасная, если перегорел свет фар, там, лампочка в поворотник, вот, ну и так далее.
А, Сереж, а ты что с собой возишь из бытовых вещей? Изолента есть у тебя в кармане?
Ну, так, если серьезно говорить, то скотч, да, какие-то отвертки, минимальные ключи, вороток какой-то, чтобы там головкой что-то отремонтировать, подкрутить. Ну, там, не знаю, фотографию детей на руле.
Как талисман?
Да-да-да. Я вот еще думаю, что Андрею хочу сделать такой совет. Очень часто вижу, что опытные дальнобойщики возят полотенце с фотографией голой женщины на задней стенке кабины. Я думаю, что это придает некую уверенность, а также... вот, наверное,
мотивацию.
Да, мотивацию, ну и гарантирует какой-то, наверное... больше успех.
Слушай, а мы совсем забыли про компакт-диск, который на зеркало надо повесить, чтобы радар отражал. Да. Нет у вас такого в грузовиках?
Нет, нету.
Понятно, друзья, сейчас последний раз по ходу этого часа послушаем про пробки, потом вернемся еще немножко про ралли-рейды, успеем поговорить.
Народ хочет знать. На Авторадио Екатеринбург.
Ну и остается, друзья, у нас несколько минут. Я успею еще пообщаться с Андреем Каргиновым, КамАЗ-мастер, и Сергеем Корякиным, нашим чемпионом Дакара 2017 года, квадроциклистом. Андрей, к вам вопрос, ну, естественно, про планы на будущее. А где едете в этом году? Поедете ли на «Шелковый путь» и дальше что будет?
Ну, безусловно, да, мы принимаем участие в этапах чемпионата России. Нам предстоит их два в ближайшее время, в апреле и в мае. Вот, ну, естественно, и, как говорится, одна из серьезнейших гонок – это «Шелковый путь», который состоится в начале июля, старт, финиш будет 22 июля в Китае. Вот, очень серьезно готовимся. Есть какие-то новинки уже определенные, даже находясь в Америке, на Дакаре, уже были планы, вот, по приезду домой, естественно, мы их попытались реализовать, воплотить машины, сейчас идутся интенсивные испытания, но, как говорится, самое лучшее испытание – это гонка в режиме гонки, и даже проведя, допустим, на одной гонке у тебя может запчасть выдержать, но попав в другую среду, в другой климат, эта запчасть может подвести, поэтому... Мелочей не бывает, стараемся подготовиться и ничего не упустить.
А дальше, я так понимаю, в Африку отстаивать титул в чемпионате Африка Эко Рейс.
Ну, дальнейшие планы будут известны после «Шелкового пути», скажем так, далеко вперед не будем забегать. Сейчас главное проехать «Шелковый путь», посмотреть те изменения, те улучшения в автомобиле, которые нам предстоять, посмотреть, как будет себя вести автомобиль. Ну и дальше, я так думаю, будет принято решение по участию в Дакаре и в Африка Эко Рейс.
А не все российские болельщики, наверное, в курсе, что за Африка Эко Рейс. Довольно молодая дисциплина. Вот пару слов, что за дисциплина, насколько отличается от других ралли-рейдов, в том числе от Дакара, и тяжело ли было там победить в этом году?
Ну, действительно, мне посчастливилась такая возможность участвовать и в южноамериканском Дакаре, так называемом, новом, и в традиционном, который проводится по маршруту старого, такого традиционного Дакара в Африке. Тяжелая гонка, честное слово, по трассе нисколько не уступает и южноамериканскому Дакару. Убойная, с большим количеством песка, с большим количеством дюн. Единственное, может быть, более комфортно, что там не такой жаркий климат, как в Южной Америке. Все-таки в Африке в это время зима, как и у нас. Вот. И нет такого высокогорья, как в Южной Америке. Но я с удовольствием принял участие, с удовольствием прошел весь этот маршрут. Нисколько он не легче, намного тяжелее. Может быть, да, количество участников не такое большое, как в Южной Америке. Вот. Но я думаю, что за этой гонкой будущее, что люди будут туда стремиться. И как показывает практика, с каждым годом количество участников возрастает. Поэтому те люди, которые сомневаются, ехать или не ехать, однозначно ехать. И Очень хорошо, что у нашей команды есть возможность поучаствовать и на южноамериканском континенте, и в Африке, и сравнить эти две гонки.
Сереж, а у тебя какие планы все-таки? На Африку Эко-рейс выберешься когда-нибудь? Или еще разок Дакар попробуешь проехать?
Ну, я бы, конечно, хотел бы проехать Дакар, как я говорил ранее, я бы хотел выиграть Дакар в трех дисциплинах, да, то есть это в багги и в машинах, и стать как бы таким единственным человеком в мире, который так...
Ты как Фернандо Алонсо, который тут отказался от Гран-при Монако, говорит, я хочу вот тройной шлем собрать, выиграть Гран-при Монако, Инди 500 за океаном и еще 24 часа Лимана. Вот у тебя похожие амбиции.
Ну да, амбиции, это, конечно, все хорошо, но пока, к сожалению, не нашел поддержки, и как бы все мое участие еще под вопросом.
Слушай, ну а летом без дела, что ли, сидеть будешь?
Я попробую поучаствовать в каких-то менее крупных гонках, ну, за свой счет, как минимум, да, то есть, ну, конечно, без гонок тяжело, это же наш образ жизни. Андрей это тоже говорил, что все хорошо, но без гонок жить мы не можем. Да, мы к этому привыкли, и нам это нужно. И, конечно, в таких каких-то более таких, ну, маленьких сериях хотелось бы поучаствовать. Я думаю, что это получится сделать.
Держи в курсе, обязательно будем следить и за КамАЗ-мастером, и за тобой, естественно, будем следить. Никуда ты не денешься, в одном городе живем. Друзья, спасибо всем, кто был с нами. Напомню, у нас в гостях сегодня были Сергей Корякин, наш екатеринбургский мировой чемпион, квадроциклист, победитель Дакара 2017. И Андрей Каргинов, КамАЗ-мастер, пилот, который побеждал не только на Дакаре, но и в Африка Эко Рейс, и выигрывал на другие ралли-рейды локальные. Это и золото Кагана, и... Шелковый путь... Нет, Шелковый путь третье место.
Не выигрывал, да,
Третье место в такой дисциплине жесткой, это тоже своего рода победа, на самом
конечно,
деле. Спасибо огромное, что пришли. Сергей, тебе отдельное спасибо. Не ожидал тебя увидеть, честно говоря. Это был сюрприз. Андрей, вам удачи. Привет Татарстану, привет Набережным Челнам. Кстати говоря, я тут вспомнил, что завод КамАЗ в свое время моя мама строила в студотряде, будучи. Поэтому все такое родное, все очень близко. Урал, Волга, Набережные Челны, большой привет. Счастливого пути и новых успехов, друзья.
Конечно, спасибо. Спасибо большое. Огромное.
Спасибо. Всем нашим слушателям счастливого пути тоже желаем. Зеленого света на дорогах. Меня зовут и будут звать Кирилл Зайцев. Услышимся через неделю.
Программа «Лауреат премии Радиомания 2016». Народ хочет знать. На Авторадио Екатеринбург.